большое спасибо за приглашение. Из преамбулы, которую обо мне вы слышали, может сложиться впечатление, что я графоман и шизофреник, да, сказать, вот личность раздваивается. Ни то, ни другое. 4-5 книг в год я, конечно, все-таки не выпускаю, но во всяком случае, сказать, книги действительно выходят, и это есть некий формат, которым я работаю. И должен сказать, что сегодняшнее мое выступление, я первый раз не среагировал, я себя прекрасно ощущаю, когда я нервер, когда я полян, да, никакой при этом шизофрении не образуется. И я всегда даже как бы рвусь поправить, если как бы устроители чего бы то ни было путают это. Мне это когда-то это вообще было принципиально важно, да, в начале всей этой деятельности в 70-е годы по разным причинам, а сейчас это как бы перестало обладать какой-то такой экзистенциальной актуальностью. Ну, так и так, да, это все как-то обратно собирается в какое-то воедино. И я не стал просить Евгения вносить какие-то поправки. Написал «Полян Нердер» или «Нердер Полян». Ну и хорошо. Вот. В данном случае, действительно, я так понимаю, что тема, может быть, вам интересна. Каждый еврей уникален, каждый человек вообще-то уникален, но каждый еврей уникален тем, ну не то чтобы тоже не хочу сказать тем более, не будем выделять себя и свою, как бы, и свою идентичность среди других, но во всяком случае, сказать, сам этот как бы жанр, такой-то как еврей, он становится по-своему, ну, таким интересным, сказать, и своеобразным. Не скрою, меня как бы в этом смысле раззадорил Дима Быков, который вот лекции которого Высоцкий как еврей, как бы была в данном случае, сказать, некоторым жанровым индикатором. Ну, давайте поговорим об Осипе Мандельштаме как евреи. Ну, начнем с географии, с мандельштамовской географии. Родился он на самом западе Российской империи, в Варшаве. Не знаю, мне все равно это здесь видно не будет. А погиб на самом востоке Советского Союза, Российской империи, в ипостаси Советского Союза, под Владивостоком, в пересыльном лагере на полпути на Колыму, куда он не доплыл, не доехал, был комиссован и, в общем, умер от истощения в этом самом пересыльном лагере, которое привычно зовут «Вторая речка», хотя это не есть название лагеря. Это есть название железнодорожной станции недалеко от лагеря. Ну, не суть. Во всяком случае, вот это плечо, судьба Мандельштама от самого запада до самого востока Российской империи и российской имперскости совершила. Родился он в черте, фактически, сказать, это не черта оседлости Варшава, да, сказать, вот уж. Но, в общем-то, это и черта оседлости. Это царство, это бывшее царство польское, зона, которая входит, относится, так сказать, вот не к черте оседлости, а именно к царству польскому. В свое время, тогда, когда это было присоединено в один из конце 18 века при Екатерине, сложилось в результате раздела в Польше то, что стало потом называться чертой оседлости, а в начале XIX века, когда вот было еще определенное присоединение, так сказать, ряда бывших польских губерний, вот была образована и как бы припаркована к черте оседлости западной стороны вот эта вот серия так называемых привислинских губерний. И это... И там был точно такой же режим, как и в черте оседлости, более или менее традиционный, хотя она очень сильно видоизменялась по самым разным осям и направлениям. Но это была отдельная, автономная, как бы, зона. и, например, перебраться из одной вот черты, из черты оседлости в царство польское было некоторой проблемой. На этого нужно было иметь разрешение. Собственно, перебраться было можно, сказать, да, и из черты оседлости вообще как бы в глубинные русские районы, российские районы тоже перебирались отдельно евреи без того, чтобы сменить конфессию. Для этого нужно было соответствовать каким-то критериям. Не будем в это углубляться, но просто от себя кину вам такую идею, не то чтобы идею, а вернее, ну, одна, я чертой оседлости, как историк, я тоже специально занимаюсь. И должен сказать, что в России, вот, кроме этих двух, было как минимум еще несколько черт оседлости. Это гипотеза, это не стопроцентно доказанные тезисы, но и вокруг бухарских евреев, и вокруг горских евреев, вокруг грузинских евреев были свои ограничения. И то, что нам иногда можно, то, что можно иногда прочесть, что у них был совершенно другой статус, что это только для ашкеназов черта оседлости, это не совсем так. Вот как бы более углубленное проникновение в эту проблематику говорит о том, что ограничения были для всех евреев, но для всех евреев как бы были лазейки или же, сказать, какие-то возможности, связанные чаще всего с профессиональным или же, сказать, имущественным, сказать, цензом, то есть купцы определенных гильдий, ремесленники или обладатели определенных профессий, просто образованные выпускники университетов – это сейчас девальвированное понятие. Тогда это было очень даже ценный как бы капитал, значит, они вот обладали иммунитетом, их не выселяли бы. Да? И это обстоятельство сыграет очень большую роль в жизни Мандельштама, и поэтому то, что я сейчас немножко застрял на черте оседлости, не страшно. Так, вообще-то вот давайте посмотрим здесь вот на веточку Осипа Мандельштама, на его генеалогическом древе. Собственно, Осип Мандельштам представитель седьмого поколения Мандельштамов, которые можно было бы проследить. Но вроде как есть указание на то, что вот родоначальник этого мандельштамовского рода, Мандель Мандельштам, часовщик, приехал в Курляндию во времена Берона. И дальше вот пошло мандельштамовское, так сказать, вот племя, семя, или как вы угодно это можете назвать. Понимаете, семь поколений. Ведь на эти поколения пришлись те самые годы, когда демографического перехода, то есть некоторого успокоения в таком как бы занятии, как производство детей, в большом количестве, так сказать, успокаивалось. Вот здесь ведь вы видите только одну из, вот красно выделено, да, это мандельштамовская ниточка. А, кстати, можно, да, что-то показывать на этих, конечно, карточках, да. Понятно. А вот у его прапрадедов, у его пращуров были братья, сестры, и бесконечные переплетения, соединения. То есть все это древо мандельштамовское, оно очень и очень сложное, очень и очень переплетенное, и все они вот как бы восходят к этому Манделю, который осел в Курляндии. Мы не знаем, где именно, но очень может быть, он с самого начала осел в тех самых Жагорах, а это такое теперешнее Жагары на границе теперешней Литвы и Латвии, местечко, где, во-первых, евреи были ощутимой частью населения, ну, как и во многих местах. Это не была черта оседлости, кстати. Вот. Но в разное время она, Курляндия, имела свой определенный статус. Но существенно то, что вот почти все мандельштамы так или иначе связаны с этими самыми Жагорами. И среди Иосипа Эмильевича Мандельштам не первый, не единственный известный представитель этого рода. Сам, например, такая была должность ученый-еврей, да, сказать, при Сенате, если не ошибаюсь. Первым ученым-евреем Российской империи был Лейб Мандельштам, который дальний родственник нашего Осипа Мандельштама, сказать, он тоже был из Жагор. Но там жили не только Мандельштамы, там жили и другие знаменитые фамилии, Чай Высоцкий, вам наверняка известный, как бы вот тот, эти Высоцкие оттуда, или физик, вот, например, у нас есть сюжет, связанный с физикой. Так вот, знаменитый физик Кекоин тоже, Кекоины, значит, это тоже, так сказать, жагорские люди. Из этих семи поколений, которые мы видим, как минимум четыре, вот Мандель, Хацкель, Ягода Лейб, Зундель, как минимум четыре не трогались из Жагор никуда и никогда. Вот были, жили, работали. О точности, о том, кем они работали, мы знаем, только начиная вот примерно от Зунделя. Они, в общем-то, их фамильным занятием было кожевенное производство и перчаточники, то есть как бы тонкая обработка кож и продажа этого, так сказать. Вот дед Мандельштама Вениамин был первым в роду, кто стронулся с места. И причин могло быть много, конечно, сказать, и конкуренция в том числе. Видите, сколько братьев у его деда. И он стронулся с места и переехал в Ригу. И мандельштамовский отец Эмиль Вениаминович, он, тем не менее, еще родился еще в Жагорах, когда дед жил в Жагорах. Мандельштам описывает в «Шуме времени», в прозе «Шум времени» свою поездку в Ригу к дедушке. Взаимопонимания не было никакого. Дедушка говорил на идише, по-немецки, а бабушка говорила на идише, по-немецки и по-русски, но по-русски она знала только одно слово «покушать», вот, и других не знала. И, в общем-то, это было и среди тех впечатлений мандельштамовского детства, поездка к дедушке, да, сказать, при полном непонимании того, что, ну, при полном дисконтакте, и дед был недоволен внуком, старшим сыном своего, сказать, тоже старшего сына, и Мандельштам был в некотором, сказать, ужасе, сказать, и в общем-то, в результате вот как бы некоторого определенного навязывания Осипу Эмильевичу вот такого рода впечатлений вот чисто еврейских, да, сказать, у него в детстве образовалось некоторое, ну, некоторый вид, не скажу идиосинкразии, но во всех случаях отторжение от того, что было бы правильно, от того, что мы могли бы называть иудейством и еврейством и конфессиональной частью этого. Это безусловно, произошло. Но, тем не менее, давайте еще задержимся на этом генеалогическом древе. Значит, вот дед переехал в Ригу. Его сыновья тоже немножечко разбежались по Российской империи. Тогда еще речь не шла об эмиграции, то есть она началась. Еврейская эмиграция в массовом виде началась как раз в год рождения Мандельштама, в 1891 году. Но внутренняя эмиграция вот только-только начинала. Вот, это само было по себе очень революционным поступком. Не менее революционным поступком был следующий поступок деда. Своего вот старшего сына Эмиля он отправил учиться. Он отправил учиться в Берлин, в высшую талмудическую школу. Это было одно из двух таких вот весьма-весьма знаменитых по тем временам и внутри еврейского, европейского, ну или, скажем так, мирового контекста, чем-то вроде Оксфорда и Кембриджа. Вот были два таких соответствующих семинара, раввинский семинар и талмудическая школа. Одно из них было ортодоксального направления. Другое было направление реформистского, как бы Мандельштамы и вообще курлянские евреи очень были тесно связаны с немецким еврейством, и тренды, которые происходили в немецком еврействе, их затрагивали, ну да, с определенным лагом отставания, но затрагивали, и поэтому всякого рода ешивы небольшие, которые в окрестностях находились, интересовали мандельштамовского деда меньше, и вот он отправил своего сына в надежде, что тот вернется раввином. Тот не вернулся раввином, он приехал в Берлин, и совершенно, так сказать, погрузился и влюбился, так сказать, то да, он, наверное, наверняка ходил на эти занятия, но мысли его были заняты совсем другим, но не тем, чем можно было бы подумать, если бы переложить вообще все вот в наше время. Нет, он влюбился в немецкую литературу, Шиллер, Гёте, Гейне, в немецкую философию, и даже в немецкую философию больше, чем в немецкую литературу. То есть он занимался в Берлине много, все время читал и погружался в это, в совершенстве овладел немецким языком, вот, и вообще думал и писал на немецком языке. Он русский язык освоил, но это был такой классический вот, жаргон, который наверняка многие из вас хорошо помнят по своему детству, а может быть, некоторые и как бы в быту сами на нем говорят, потому что это, в общем-то, сказать, вот было достаточно широко распространено. И русская литература уже, и все, что связано с Россией, пришло к Эмилю существенно позже. В общем, он, русский язык был для него проблемой, и не перестал быть для него проблемой с определенного момента. Он был русско-еврейским купцом и стал русско-еврейским купцом, но у него была попытка вот бежать вот в эту, в общем-то, нееврейскую, немецкую литературу и в немецкую культуру. Попытка кончилась бесславно, как бы отец, то есть, вернее, его отец, то есть дед Мандельштама, поняв все это, вернул его, как бы жить надо на что-то, сказать, своих доходов нет. И вот взять и уйти из семьи тоже вещь достаточно, сказать, сложная. Он вернулся и вернулся к профессии своих предков и преуспел в ней, и стал первым в роду, мандельштамовском роду, купцом первой гильдии. И не в том дело, что он стал первым купцом первой гильдии, может быть, купцами первой гильдии были другими, но первым купцом первой гильдии, который воспользовался привилегиями этого статуса и в конечном счете перебрался и не куда-нибудь, а в Петербург. Но сначала он перебрался в Варшаву. Он женился на Флоре Осиповне Вербловской, и Флора Осиповна Вербловская была совершенно другим человеком, сказать, другим, как бы сказать, вот, контекстом, мандельштамовская мать, да, сказать, вот они сочетались с браком в Динабурге, в Двинске, в Даугавпилсе, где-то там в 90-м году, примерно, в 1890 году. У нее был совершенно другой культурный бэкграунд, как сейчас иногда говорят, другая загрунтовка культурно-конфессиональная. Да, она тоже, конечно же, сказать, была из такой достаточно старинной еврейской. Это Вербловская, это от Вершблова, одно из местечек, тоже, сказать, вот на западе России, но на западе бывшей России, в общем, но вот на западных окраинах Вершблова была такая пограничная станция между Россией и Пруссией, и Германией. Отсюда эта фамилия. И род Вербловских очень известный вот, сам по себе, но он имел совершенно другой, как же называется, бэкграунд. Это не бэкграунд правоверных, сначала ортодоксальных, потом реформистских евреев из местечка в черте, ну, в общем-то, сказать, в черте оседлости, а это бэкграунд жителей крупных городов. Флора Осиповна родилась в Вильнюсе, училась в русской гимназии, превосходно владела русским языком, обожала русскую литературу, и книжный шкаф, о котором пишет Мандельштам «Шум и времени», состоял из таких как бы четырех, ну, из трех слоев. Да? Самый нижний – это книжки по религии, да, Сидур, Тора, самые разные книги. Они стояли совершенно запыленные внизу этого книжного шкафа в кабинете мандельштамовского отца. Еще чуть выше, но все-таки ниже, чем книги матери, стояли вот эти вот кубышки, такие вот тут толстенькие книжки, так тогда выпускали, сказать, не очень большого формата, хотя разного формата выпускали книжки. Это вот немецкие издания, которые с собой привез отец из Германии. Все эти книги, которые выходили в Йене, в Лейпциге, замечательные полиграфические произведения своего времени. Это немецкая философия, это немецкая литература. А выше всего и самыми любимыми уже сыновьями Эмилии и Флоры, выше всего стояли книги Пушкина, Гоголя, Лермонтова и так далее и тому подобное. Сказать, вот, когда Эмиль Вениаминович состарился, он свой... Он, то есть в этом поединке с женой Мандельштамовский отец проиграл. Да? Мы знаем, какой колоссальный скачок сделал их сын, став великим русским поэтом, одним из величайших русских поэтов, и все это за одно поколение. Ведь еще раз напомню, да, и у Флоры Осиповны тоже могли быть в юности трудности с русским языком, она их, конечно, преодолела. А у отца Мандельштама они были до самого конца его жизни, он умер всего за несколько месяцев до того, как погиб его сын. Ну, это просто как бы, чтобы вас развлечь. Когда Эмиль Вениаминович стал уже совсем таким преклонным стариком, ну, не преклонным стариком, значит, получается, что ему было лет так 60, 55-60, и он уже, сказать, как специалист по кожам, как бы то ни было, перестал функционировать, он карманные деньги хотел, да, жил в Ленинграде у младшего сына. Что делал он, сказать, вот руки-то рабочие, сказать, он делал такие специальные вот стельки и продавал их, значит, вот разным ремесленникам, сапожникам. Стельки эти он делал из переплетов книг, предпочитая при этом вот книги с верхних полок, с верхней полки, с этой вот мандельштамовской. Когда это заметили, значит, это все пресекло, все это пресеклось, но это, во всяком случае, забавно. Вот такая вот стариковский заработок, который для себя нашел Эмиль Вениаминович, мандельштамовский отец, был именно таким. В нем что-то в этом я вижу какое-то мстительное за поражение молодости. Так вот, первое поражение Эмиля Вениаминовича было то, что из Берлина его вернули, а так приходилось ему испытывать и другие. Но, тем не менее, он совершил совершенно замечательный и по-настоящему еврейский вот, совершил путь. Он перенес своих детей совершенно в другую атмосферу. Из местечка размером 25-30 тысяч человек в столицу государства, в котором они жили. Как это произошло? Значит, вот где-то за несколько лет до рождения своего первенца, значит, они переехали в Варшаву. В Варшаве они жили, кстати, в очень роскошном районе. Теперь мы это знаем. Не знаю, может быть, кто-то до вас как-то докатилось, может быть, нет. Мы теперь точно знаем, когда родился Мандельштам и где родился Мандельштам. Ну, мы знаем, что в Варшаве, мы знаем, что в январе, мы знаем, что в 1891 году мы всегда отмечали день рождения Мандельштама 15 января. Но вот благодаря совершенно случайной находке, которая стояла с летом прошлого года, и человек, который это обнаружил, Анатолий Усанов, вообще, сказать, где-то живет в Оренбургской области, в городке Кудымкар, и, ну, в общем-то, сказать, в силу тоже каких-то обстоятельств занимается даже не столько еврейской генеалогией, сколько формированием соответствующих генеалогических сайтов по заданию архивов. И вот он открыл, заметил, что вот в рутинной работе нашел метрическое свидетельство Мандельштама. И как бы это свидетельство метрическое заставляет нас поменять день рождения Мандельштама. В этом году мы отмечали день рождения Мандельштама в Москве и в других городах не 15-го, впервые, не 15 января, а 14-го. Нашлось метрическое свидетельство, совершенно однозначно об этом говорящее. Когда Мандельштаму было 6 дней, отец принес его, значит, это получается 8 января, надо понимать, что в Российской империи одновременно существовало две, как бы сказать, два календаря одновременно, да, то есть на восточной, на коренных российских землях действовало, как бы сказать, один календарь, и это вот расхождение Октябрьской, Ноябрьской революции и так дальше, это все отсюда. То же самое у Мандельштама. Он родился в Варшаве. В Варшаве действовал, вот я только иногда путаю, григорианский или люанский, какой из них какой? Или в Варшаве действовала европейская, как бы в Варшаве, в царстве польском, в Финляндии, вот в этих частях Российской империи действовал другой календарь, чем, например, в столицах, да? И тот же календарь, который действовал в Западной Европе, который считался принятым. И вот по этому календарю, поскольку он родился в Варшаве, он родился 2 января. Стало быть, разница между этими календарями в XIX веке была равна 12 дням. Стало быть, он родился 14 января, значит, вот по новому стилю. И отмечать его день рождения, я немножко перепутал, следует 14 января. И это выяснилось вот буквально полгода назад, ну, полгода с небольшим. И выяснилось много чего еще другого. Выяснилось, что мы теперь знаем адрес, где жил отец Мандельштама, и это совсем не тот район, который мы ожидали найти. Это не Налевки, где жило много евреев. Это не было гетто, но это было будущее. Гетто, вот, гетто времен Второй мировой войны не случайно образовалось именно там, вокруг Налевок, вокруг улицы Налевки. Там жил один Мандельштам. Как он соотносился, какой роднёй он был и был ли вообще роднёй нашим Мандельштамом, мы не знаем. Ну вот он, нет, он жил на улице Сгода, улица Согласия, это очень, буквально в 2 шагах от улицы Краковская, предместье. И, кстати, как оказалось, то тоже в 3 шагах, очень близко от того места, где в Варшаве, и это было впервые, была основана, открыта, названа одна из улиц, улицей Мандельштама. Это не улица, на которой живут люди и там стоят магазины, это улица внутри университетского кампуса, внутри университетского, как бы сказать, вот пространства. Тем не менее, она стоит на картах, улица Мандельштама, и это была первая улица, она была открыта как раз в 2011 году, когда была, значит, вот очередная круглая дата со дня рождения Мандельштама. И вот там, в центре, в очень действительно таком, в одном из самых роскошных районов Варшавы, Мандельштам родился. Отец, стало быть, его уже там в это время не был бедным человеком. И уже в 92-м году, Мандельштама мы не знаем, в каком месяце, да, сказать, но мы знаем, что в 92-м году отец совершает первый, как бы сказать, вот прыжок в сторону Петербурга, еще не в Петербург, но уже в Павловск. И вполне возможно, что коляску с Мандельштамом, сказать, вот нанятые гувернантки или же мать Мандельштама катала рядом с колясками, как бы, детей царствующих особ. Павловск – это была вполне себе царская, одна из царских резиденций. Там был замечательный парк и дворец, и в этом парке они вполне могли как-то в формате колясок с друг с другом встречаться. И вот буквально год-полтора в Павловске, и уже потом в Санкт-Петербурге, уже потом в столице Российской империи. Вот эти вот, вот это вот перемещение, это, ну, если угодно, это тоже, сказать, для, и для рода Мандельштама это была революция. Таких людей, которые переселились или, и жили в столице, было не так уж безумно много, сказать, это речь шла о первых десятках тысяч, ну, по разным оценкам, как считать, да, сказать, вот, конечно, сказать, в Санкт-Петербурге была замечательная синагога и все такое прочее. И туда отец Мандельштама пытался брать Мандельштама, водил его туда, сказать, но вызывая только очень большое отторжение и раздражение. Это все его пугало ребенком. И вот это вот для темы Мандельштам как еврей, это необходимо запомнить, потому что вот это то, что у Мандельштама ребенка было таким, как бы, вполне себе негативным фоном. Он не то чтобы когда-то это преодолел или специально преодолевал, такой задачи он не ставил. Жизнь ставила перед ним другие задачи, связанные с еврейством, но каких-то внутренних еврейских задач перед собой он не ставил. Он в какой-то момент, я постараюсь уже как бы ускориться в продвижении по мандельштамовской жизни, в какой-то момент он себя осознал сначала вот именно русским поэтом, и это уже, сказать, после этого, когда это призвание, когда он нашел призвание или призвание нашло его, уже, так сказать, с этого пути свернуть его было бы невозможно. Но это потребовало еще от Мандельштама целого ряда усилий, сверхусилий и переживаний семейных, очень тесно связанных с еврейством. Так вот, Мандельштам в Санкт-Петербурге. Да? Значит, вот Шура, средний брат Мандельштама, родился в Павловске. Хотя был, поскольку в Павловске не было никакой еврейской общины, зарегистрирован он был и как бы и обрезан был в Петербурге. Уже Мандельштамовский младший брат, он родился гораздо большим как бы интервалом, он родился в 1898 году, спустя, получается, 6 лет после рождения среднего брата. Он родился уже в Петербурге. Обратите внимание на имена. Мы до сих пор думали, что имя Мандельштама Осип – это русифицированная как бы и семейная версия имя Иосиф. Вот это вот метрическое свидетельство несколько подкорректировало и эти представления. Он с самого начала был зарегистрирован как Осип, а в скобках Йозеф. Да? Но в данном случае это не то, чтобы сказать вот просто две версии одного имени, а это польское написание Осипа, это польский аналог этого имени. То есть вот когда Мандельштама называли Иосифом, а его часто называли Иосифом в разных документах, полицейских документах, там еще середина десятых годов, 1910-х, в университетских документах, его никогда нет, в частной переписке, в эго-документах вы не найдете такого обращения, он, и в семейной переписке вы найдете только Осю, но вот в некоторых официальных бумагах его, тем не менее, сказать, уже как бы транслируя, переводя обратным образом в, как бы вот, в еврейский мир, значит, его называли Иосифом. А как бы в случае его братьев, Александр и Евгений, вообще нет уже, так сказать, даже вот этого раздвоения именного, да, и то, и другое, какое угодно имя, но не еврейское. Это о чем говорит? Это говорит о том, что вот в этом внутреннем, внутрисемейном как бы раскладе, ну, в общем-то, верующий отец и не сильно верующая, допустим, мать, наверняка они все ходили в синагогу. Мать, кстати, вот, Флора Вербловская, сказать, она вот, девочка еще, во-первых, она была в Вильнюсе и довольно долго жила в Минске. В Минске у родственников, скорее всего, венгеровых, скорее всего, в семье, вот той семье венгеровых, которая подарила миру ну, известного пушкиниста Семена Венгерова, известную писательницу Паулину Венгерову, но это семья банкиров, минских банкиров, то есть вот еще дед. И как бы вот в этой семье, например, конвертироваться, так сказать, в христианство вообще не было никакой проблемой. И вот это вот как бы восприятие того, что ну, вот этого как бы конфессионального ренегатства как острейшей и буквально не то что проблема, а просто драма или трагедии, оно, если еще и было свойственно, сказать, то только отцу Мандельштама. И действительно, когда дело дошло до Мандельштамовского крещения, а дошло оно в 1911 году, я сейчас поясню, почему, то как бы тылом Мандельштама, безусловно, служило представление его матери о том, что, что допустимо, что недопустимо, и что допустимо в каких обстоятельствах. Для того, чтобы остаться вне черты оседлости самому Осипу Мандельштаму, это ведь не передавалось по наследству. Это как бы девочки могли оставаться с родителями, которые живут вне черты оседлости, до выхода замуж, а мальчики, сыновья только до совершеннолетия. Совершеннолетие тогда – это был 21 год. Для Мандельштама это наступало в 1912 году. И в 1912 году тогда как бы сеть городовых, участковых и прочих, сказать, была достаточно плотной, Мандельштам бы взяли бы и по проторенному пути отправили бы, сказать, из столицы Российской империи куда-нибудь на запад. И вот это то, чего совершенно, так сказать, представить себе не мог ни сам Осип Мандельштам, да ни его родители, не для того они перебирались в Санкт-Петербург. Ни одного из сыновей, конечно, так сказать, Эмилию Вениаминовичу не удалось приобщить к своей профессии. Немного ему помогал младший сын, помогал с всякими бумажными элементами его деятельности, тем более, что у Эмилия Вениаминовича были трудности с русским языком. Но приучить какой-то, так сказать, вот этой профессии кожевенника, шорника, перчаточника, тут он тоже потерпел безусловное поражение. Так вот, Мандельштам окончил Тенишевское училище. Тенишевское училище – это не совсем гимназия. Для того, чтобы поступить в университет, нужно было бы еще в российский университет доздать определенный экзамен, латынь и древнегреческий. Но как бы российский университет Мандельштама не светил никак. Поясняю, почему. Вы слышали о 3-процентной норме. Это не буквально 3-процентная, она каждый год устанавливалась и чуточку менялась. И в университеты, которые были расположены в черте оседлости, да, требовалась, как бы сказать, норма, которая для евреев, которая была установлена, это квота, да, сказать, то есть число евреев не должно быть больше чего-то. Была установлена в 10%. Для городов вне черты оседлости 5%, а для столичных городов, то есть для Москвы и Санкт-Петербурга, 3%. И для того, чтобы поступить Мандельштаму, сказать, в Санкт-Петербургский императорский университет, нужно было, сказать, вот войти в эти 3%, что абсолютно было исключено для Мандельштама, который учился, ну не то чтобы он учился плохо, он учился хорошо, но не по всем предметам он учился хорошо, и ни золотая, ни серебряная медаль ему не светила. А еврейских мальчиков с золотыми и серебряными медалями было столько, что все эти проценты почти полностью выбирались. И поэтому шансов для немедалистов поступить в российский, тем более столичный университет, ну, не было никаких. И поэтому, поскольку признавались и дипломы западных университетов, поэтому родители Мандельштама отправили его учиться на Запад. Он год проучился в Сорбонне, 907-908, семестр проучился в Сорбонне, и семестр он проучился в Гейдельберге. В Гейдельберге и в Сорбонне висят сейчас мемориальные доски в честь его, как бы, пребывания, этого не пятерочника, не отличника в этих университетах. Вот. Но доучиться в них и закончить их тоже никак не получалось. И, в общем-то, сказать, оставалось очень мало шансов, а время шло. Как быть, да, сказать, как поступить? Вот в 909 году Мандельштам был в Гейдельберге, в 910 он вернулся в Россию, и уже через 2 года наступает его совершеннолетие. Что делать? И единственный выход, который в этой ситуации оставался, и еще раз подчеркну, это выход, это не совсем как бы добровольный выбор, сказать, вот по убеждениям или почему бы то ни было. Добровольности здесь было нуль. Это был тот регламент, те правила игры, правила жизни, которые, сказать, антисемитское государство Российской империи, где антисемитизм был вполне себе одним из государственных сопостулатов, поставило своим еврейским гражданам. Сказать. И Мандельштам, видимо, без особенных внутренних, ну, во всяком случае, без сверхтяжелых внутренних переживаний, пошел на этот акт конвертации, пошел на это ренегатство. И в мае 1911 года в городе Выборге у кальвинистов, у протестантов-кальвинистов Мандельштам принял соответствующий обряд, получил соответствующие бумаги, и с этими бумагами буквально через 2 недели он подал в университет бумаги, потом он поменял один там факультет на другой. Если не память не изменяет, он сначала подавал чуть ли не на юридический, а потом таки на романо-германский. На германо-германское отделение философского факультета. Вот, и он был принят. Да? Когда об этом узнал отец, не сразу, конечно, сказать, случилось, ну, как бы сказать, землетрясение. Это было для отца, это было шоком. Это была проблема вот, очень многих еврейских семей, которые которые сумели уже как бы прибиться к столичному берегу, к столичной жизни. А для Мандельштама это было особенно тяжело, было бы что-то иначе, потому что к этому времени, 11-й год, да, он уже себя ничем иным, как русским поэтом, не ощущал. Он уже был уважаемым и почитаемым и печатающимся в таких журналах, как «Аполлон», автором. Он входил в поэтические кружки, в котором он был знаком с Блоком, он был знаком со всеми. Правда, отношение к нему было со стороны как бы российской поэтической элиты тем еще, и Блок, и Зинаида Гиппиус, и Михаил Кузьмин. Как Блок называл его «Жидком», Зинаида Гиппиус, ее называли, так сказать, вот Зинаидин, как сказать, жиденок, да, сказать, вот, и так далее и тому подобное. Сказать, вот это вот добавление словечка «жид», там «Мандельштам жид» или как-нибудь так еще, это было в порядке вещей. Не будем сильно придавать, очень много придавать этому значения, вот этим, да, сказать, в них не было чего-то такого особенно специально личного против Мандельштама. Поймите, это была страна, где антисемитизм был фоном. Это как грунтовые воды есть всюду. Да? Вот под нами здесь есть грунтовые воды. Где-то они выше, где-то они ниже, но они есть всюду. Они есть в Петербурге, они есть на Украине, они есть в Малороссии, они есть где-то... Они просто, у них уровень был разный. Вот Грузия гордилась тем, что у нее нет антисемитизма. Это неправда. В Грузии был антисемитизм. Но он просто был другой, он был, уровень этих грунтовых антисемитских вод был действительно другим. Хотя Грузия – единственная часть Российской империи, где евреи были крепостными. Часть евреев была крепостными в свое время, сказать, и также их освободила реформа 861 года. Не как евреев, а как просто личность, да, сказать, вот они были крепостными людьми. Нигде больше на территории царской России этого не было. Поэтому вот у всего этого был как бы просто это было в порядке вещей. Вот это вот уничижительное и как бы взгляд на людей второго сорта глазами людей первого сорта, сказать, это было нормой. Это же мы встречаем у Чехова. Есть, конечно, такой выдающийся выразительный антисемитизм, как у Достоевского. Но вот эти блоковские слова, да, сказать, вот эти гиппиусовские, тем более, что Зинаида Гиппиус очень помогала Мандельштаму, Блок-то нет, но Блок им восхищался, он говорил, в каком контексте возникает этот жид от Блока, что вот когда Мандельштам начинает читать стихи, то как бы исчезает жид, и возникает замечательный поэт. То есть это тут сложная как бы конструкция. Так вот, значит, вот для Мандельштама под влиянием матери и того как бы сказать, вот ассимилирующего начала, которое через мать в его семью не то что проникало, но очень даже укоренилось, вот все эти венгеровы, да, сказать, родственники, с которыми очень много общались, было много общения, Мандельштам с детства их знал, они все были, естественно, без этого профессором не смог бы стать венгеров Петербургского университета. Они все были, конечно, сказать, прошли через вот эту конвертацию, да, конвертировались в христианство. Но Мандельштам конвертировался в ту разновидность христианства, которая в этом не было тоже никакого определенного какого-то сакрального смысла, но никакого. Просто это было удобнее всего, дешевле всего, и как бы это сказать, и безболезненнее с точки зрения обряда, потому что конвертация в православие, она требовала целого ряда, так сказать, каких-то действий, таких произнесений разных слов. А вот в Выборге, в этой методистской кирхе, где у пастора Розена Мандельштам этот обряд прошел, это все было, сказать, но это была чистая формальность, совершенно чистая формальность, и какая-то определенная за эту формальность мзда, совершенно легальная на тот момент времени. Потом правительство спохватилось, что это получилось такое окошко для вот такого рода не самых выдающихся с точки зрения правительства евреев, и это окошко захлопнуло. И уже брат Мандельштама, который прошел через это же самое горнило, он тоже крестился у того же пастора годом позже, это уже признано не было, и ему пришлось еще раз проходить это, и уже в православии. Да? спустя полгода для того, чтобы уложиться в сроки его совершеннолетия, Шура Мандельштам. В общем, Мандельштам через это прошел. Стоило это ему, этой ссоры, сказать, он очень сильные ссоры с отцом, и отец это все, конечно, очень переживал. И Мандельштам некоторое время, достаточно ощутимое время, год или даже больше, не жил дома, жил у друзей в Финляндии, и благо такие друзья были. Он уже был известным человеком, и, в общем-то, сказать, в общем-то, он не пропадал, и думаю, что мать его все это время тоже поддерживала и стремилась к тому, чтобы эти отношения восстановились, и они восстановились, хотя они уже не были такими простыми и сердечными, как это было раньше. Когда мать умерла в 16-м году, да, спустя год умерла мандельштамская бабушка, она пережила свою дочь на год. А, кстати, вот эта бабушка, да, сказать, Софья Григорьевна, Флора Осиповна была или шестым, или седьмым ребенком у этой бабушки. Сказать. Эта бабушка, Софья Григорьевна, родила 15 детей. А может быть, даже 16, про одного еще есть некоторые сомнения. 15 выживших детей, да, скажем так. 16-й, если и был, то умер очень как бы младенцем. Вот, и подняла их. Но она прикипела именно к семье вот этой своей Флоры. У нее был, выбор у нее был большой, как вы понимаете, сказать, и вот она росла, то есть она жила вместе, сказать, являясь частью того семейного ландшафта, в котором рос Мандельштам. Из чего, собственно, сказать, еще один момент, не связанный с еврейством, но очень важный для понимания Мандельштама. Мандельштам стал поэтом, сказал я. Когда он стал поэтом? Когда он себя ощутил? Тогда ли, когда вот мы знаем первые его стихи? Первые его стихи еще были напечатаны в журнале «Тенишевского училища». И это были стихи, вы никогда не скажете, что это Мандельштам, если вы их прочтете, сказать, вот просто так, не зная, что это он, не угадаешь. Это, сказать, гражданские стихи, и это отголосок того, чем он себя, как бы, сказать, учась в Тенишевском училище и являясь частью всего этого молодежного ученического, гимназического, студенческого революционного движения, которое было необычайно массовым в России, вот он прожил революцию 1905-1907 года, как, если угодно, революционер, маленький революционер. Все они так или иначе, сказать, к этому были... В нем только боролось вот с кем он, да, с большевиками, с эсдеками, даже еще не с большевиками, а с эсдеками или с эсерами. И у него были очаги влияния, сказать, ближайший его друг Караим, кстати, по своему этническому происхождению, Борис Синани, был замечательным, как бы сказать, продвинутым эсером, и поэтому эсерство победило в Мандельштаме. Но со временем оно вот через эти стихи социального направленности, чистый Некрасов, да, там и псевдоним он себе выбрал для этих стихов «Фитиль». Больше после этого он псевдонима себе никакого не выбирал, и всем издателям, российским и советским, читателям пришлось привыкать к этой фамилии Мандельштам. Не такая уж она, да что за фамилия чертова, потом он скажет. Он не стал брать себе благозвучный псевдоним, как многие, и желательно не еврейский, как поступали многие. В этом не было ничего проеврейского, в этом была просто его как бы линия на то, чтобы быть самим собой, какой он есть. И вот пришлось всем привыкать к этому слову «Мандельштам». Вот, никакой не Андрей Белый, ничего, как бы вот эта вот достаточно распространенная традиция писать под псевдонимом, жить под именем, или же даже, сказать, переходить на псевдоним как на имя, как в случае Максима Горького, это Мандельштам именовало. Так вот, эта вот социальная энергия, энергия борьбы за все хорошее против всего плохого, энергия борьбы за социальную справедливость, вот в этой страшной тюрьме народов Российской империи, тут уж разницы между эсерами и эсдеками почти не было. Эта энергия постепенно сублимировалась и трансформировалась и как бы вот в энергию поэтическую. И уже в Париж Мандельштам уезжал, ну как отчасти в Париж его отправляли родители, чтобы отвадить его от этой революционной среды, в которой он достаточно глубоко увяз. Но в Париже-то была революционная среда еще более опасная для будущего революционера. Там были, кого там только не было, да, сказать, вот. То же самое, сказать, и с кем Мандельштам учился, среди них столько громких будущих министерских, вернее, наркомовских при советской власти имен, очень много, и в Гейдельберге тоже. Но у Мандельштама образовался иммунитет против этого, он начал понимать себя, воспринимать себя как литератора, как поэта, и это произошло как раз вот, вот на стыке 1907-1908 года, когда Мандельштам закончил Тенишевское училище, уезжал из Тенишевского училища первым поэтом училища, это отдельный как бы сюжет, потому что были там вечера, и так к нему относились, да, сказать, вот. И даже когда он уехал, его стихи читали на этих поэтических вечерах. А вот когда он уже из Германии вернулся в 1910 году, но в 1910 году, это год его блистательного дебюта, подборка из 5 всего-навсего стихотворений в журнале «Аполлон». И книга Мандельштама «Камень», первая книга Мандельштама «Камень», первое ее издание, да, в 1913 году она вышла, фактически в 12-м даже году, вот, на деньги, которые ему дал отец, с которым они уже отношения восстановили. Это был тираж 300 экземпляров. Это вот тиражи, как сейчас, да, когда уже никто ничего не читает книжного, да, сказать. Ну, а тогда этот тираж был вполне себе по тем временам нормальным, и вот с этим с книгой этого тиража Мандельштам вошел в историю мировой литературы, как это вот его, если угодно, стартап, да, сказать, вот, с этой книжкой. Вот, и к этому времени он уже определился, сказать, с каким-то течением, вот это все тоже не случайно, хотя это не имеет никакого отношения к еврейству, акмеизм имею я в виду. Это была чисто внутренняя какая-то вот эволюция понимания того, что есть хорошо в литературе, реакция на то, чем плох символизм, чем нехорош футуризм. Это самоопределение группы поэтов, как они видели свое как бы место в русской литературе, на фоне, ну, противоборствующих вполне себе, ну, конечно, только словесно, вербально, без всяких подрывов и поджогов, но вполне себе громко, шумно, весело борющихся друг с другом литературных групп. И тут футуристы, и тут вот символисты, младосимволисты, эго-футуристы, кубо-футуристы. Каким-то из футуристов наши акмеисты были ближе, да, например, к эго-футуристам. От каких-то дальше все друг друга знали, все друг другом пикировались, ходили в бродячую собаку, ходили туда-сюда. Время от времени возникали еврейские инциденты. Так, например, между Мандельштамом и Хлебником должна была состояться дуэль, потому что Хлебников позволил себе вот на одном из выступлений «Бродячей собаки» ну вот что-то по поводу дела Белеса, которое в это время гремело на всю страну, это 13-й год, высказаться в том духе, что, ну, конечно же, сказать, ну как, понятно это, евреи так. Мандельштам на это среагировал очень национально это и очень эмоционально. Он вызвал Хлебникова на дуэль. Были, если мне память не изменяет, при этом секундантом обоих дуэлянтов должен был быть Виктор Шкловский. Это тоже интересная разновидность развития понятия о дуэли. Но тут я могу, может быть, немножко ошибиться. Так мне сейчас вот помнится, может быть, я ошибаюсь. Дуэль, конечно, не состоялась, но Хлебников вот силой, ну, взыгравшей уже в нем такой вот, ну вот, ответной ненависти, неожиданно встал и послал Мандельштама, сказать, не на три буквы, а на четыре, послал в Ригу. Он сказал, уезжайте к своим еврейским, сказать, там, родственникам в Ригу. Хлебников не знал, что у Мандельштама в Риге дедушка. Вот, но как бы вот у гениальности бывают и такие проявления, да, сказать, Хлебников был, конечно же, сказать, гением русской поэзии, очень своеобразным. Вот, потом они, вы знаете, да, что, сказать, Хлебников приходил к Мандельштаму в Москве, и они его кормили, сказать, вот в доме Герцена, сказать, он совершенно бездомный, и в 22-м году, 21-м году, нет, 22-м, ну, 21-22-21 года. В общем, во всяком случае, сказать, это все не было разрывы на всю жизнь, это не были какие-то обиды на всю жизнь, это были просто, вот, если угодно, это была такая норма. Вот, и кто-то был более продвинут в своем родовом антисемитизме, да, сказать, индивидуально это было достаточно вот редко как-то так, а кто-то менее, но это было фоном. Забегая вперед или не забегая вперед, я не слежу за временем, к сожалению, это я не прав, Мандельштам столкнулся с антисемитизмом и в Грузии. Когда в 22-м, Мандельштам был дважды, ну, несколько раз был в Грузии, наиболее плодотворным был визит 21-го года, когда он жил вместе, так сказать, с поэтами голубороговцами рядышком в одном здании почти месяц, с Тицианом Табидзе и с Паоло Иешвили. И они там спорили отчаянно. Это, напомню, что голубороговцы, эти замечательные поэты грузинские, они же символисты по своему как бы вот видовому началу и очень обижались и за российских символистов, русских символистов, которых Мандельштам ругал, особенно за Андрея Белого, их своего кумира, и за себя, которых он тоже ругал, Мандельштам, да, сказать. Но не ругал, это был спор. Вот, и когда Мандельштам, уже уехав из Грузии, написал очень обидный для них текст, статью, которую редакция назвала «Кое-что о грузинском искусстве», где упрекал голубороговцев, во-первых, в том, что они напрасно от своих замечательных корней и от своей замечательной культуры, культуры Важа Пшавелы, культуры Никопи Расменишвили, культуры вот этого квеври, был образ его, этих сосудов для вина, в которых вино настаивалось, значит, они как бы все это променивают, разменивают на скрипку Пикассо, да? А сами они, в общем-то, в русской поэзии, они глубокая провинция, Тамбов или Пенза, Мандельштам не знал слова кувандык, вот, Тамбов и Пенза были для него как бы индикаторами глубокой русской провинции. На это очень обиделся Тициан Табидзе, наверное, и Паоло Иешвили обиделся, да любой бы обиделся, сказать, вот. Слова обидные, но просто в то время, сказать, необидных, в полемике необидные слова и не применялись. Да и тот же Тициан тоже, в общем-то, не был каким-то чистюлей с точки зрения, сказать, вербальности. Так вот, тут он сорвался. Он сорвался и в 23-м году написал статью, которая называется как бы, ну, если ее перевести примерно так, «Гастролер-змееныш», да? И это было о Мандельштаме, а еще он о Мандельштаме высказался в другой статье, о Терентьеве. И суть там была очень и очень отчетливо антисемитская, в том числе, что эти вот агасферы, эти из Одессы, да, почему-то из Одессы, значит, вот они приезжают и позволяют себе то-то и то-то, да, сказать. В этом была и обида и за то, что они его от всего сердца и щедро, и тепло, и по-товарищески, сказать, и любовно, и угощали, сказать, все с ней, все, и много что объединяло. И это вот, как бы, статья Мандельштам была воспринята как подлый удар неблагодарного, сказать, еврея, вот, прямо в сердце благородных грузинских поэтов, что полная тоже чушь, и Тициан сорвался, и... Вот эта статья, которую он написал, о которой знали, теперь я это понимаю, я не так давно с ее текстом ознакомился, несколько лет тому назад. Так вот, эта статья, о которой знали грузинские литературоведы и не знали, что с этим делать. Вот для них это была полная загадка. Они говорили, что они не могут найти этот номер этой газеты, что это пропало, что этого не было. Нет, что этого не было, не говорили. В общем, как бы никто ничего не знает. На самом деле, вот как бы этот номер легко находим, и все это, так сказать, примерно понятно. Да, вот был такой срыв у Тициана Табидзе, и он имел, к сожалению, еще такую вот дополнительную еврейскую коннотацию, которая имеет точно ту же самую природу. Не был Тициан Табидзе личным антисемитом. И в Грузии это действительно редкость такого рода, так сказать, вот ощущения кого бы то ни было. Хотя и в Грузии были дела о наветах, был кровавый навет и в Грузии, и погром был в Кутаиси в Грузии однажды. Но, тем не менее, тем более к этим замечательным поэтам это никак не относилось. Но фон, этот фон, общий фон антисемитский царской России существовал. И в какой-то ситуации он мог подняться на короткое время, и вот это короткое время и дало всплеск в виде этой статьи. Вот. И о чем Мандельштам даже и не знал, я предполагаю. О том, что Тициан Табидзе в 23-м году в Тбилиси, грузиноязычный, на грузинском газетке, выходивший, ну, почти как на туалетной бумаге, напечатал какие-то вот выпады в его адрес, он, скорее всего, даже и не знал. Скорее всего, это было для него совершенно, так сказать, ну, не... А если бы знал, то, может быть, на это он не среагировал бы. А может быть, он среагировал на это, потому что в стихотворении «Тифлис» он в 1935 году произвел ремарки, поправки, внес туда, сказать, которые очень трудно объяснить. Он, в частности, заменил «ты в самом маленьком духане, ты товарища найдешь», а он это исправил в 1935 году, находясь в Воронеже, на обманщика. Почему? Ну, может быть, докатилась эта статья, и как-то это показалось уже самому Мандельштаму несправедливо и обидно. Это я не знаю. Это то, чего я не знаю. Во всяком случае, тут на эту тему можно продолжать думать. Но это уже как бы проявление, как бы вот наезды жизни на Мандельштама. Понимаете, что с Мандельштамом происходило? Ну уж крестьянские поэты – это среда. Да? Ну, Клюев не в счет, он, так как бы сказать, играл в крестьянского поэта. Да? А вот эта вот среда Сергея Клочкова, Павла Васильева. Вот в этой среде уж были вот завзятые, заклятые антисемиты, просто профессиональные, сказать, да? Антисемиты, которые даже, сказать, были репрессированы по антисемитской статье, такая тоже существовала, среди, вот в этой среде были, да? В самом ближнем кругу. И однажды, например, Клочков, который никак не антисемит, но крестьянский поэт, и он однажды и был соседом Мандельштама по дому, в котором Мандельштама арестовали. Он однажды Мандельштаму сказал: «А все-таки, Осип Эмильевич, мозги-то у вас еврейские». Но Мандельштам говорит: «А стихи русские». И на это Клочкову было нечего сказать, потому что это чистая правда. И уже как бы, понимаете, когда вот антисемиты других поколений выходили на арену, да, сказать, вот во времена там Кожаного, Полиевского, вот у них Мандельштам как-то вот им не укладывался в их концепцию. Они прекрасно понимали, насколько замечательный он русский поэт. И там во все эти дискуссии, сказать, о жидовском наросте и все прочее, Мандельштам совершенно не пил. Они нападали на Багрицкого и как-то помалкивали про Мандельштама, а потом, когда вот Мандельштам вернулся к читателю, да, сказать, в конце 80-х, в начале 90-х годов, даже стали бороться за Мандельштама. Да, это наш русский поэт. Ну тогда за Мандельштама кто только не боролся, да, сказать. Евреи, кстати, тоже, да, сказать, очень сильно боролись за то, что вот Мандельштам последний еврейский поэт на русском языке. Мандельштам – последний православный поэт, тезис Струвы и отчасти Надежды Яковлевны. Мандельштам – вот последний, ну, последний не всегда употреблялось, но очень великий русский поэт. И вот литературоведы, чьи репутации связаны в значительной степени с антисемитскими коннотациями, для Мандельштама делали исключение, большое исключение. Им хотелось видеть его на своем знамени. Им, конечно, мешала эта фамилия, им, конечно, мешало это отчество, да и за этим Осипом тоже проглядывался, им виделся и Осип, все это им было понятно, но ничего не поделаешь. Вот как бы русская поэзия без Мандельштама непредставима, и это они понимали, поскольку они тоже по-своему любили эту русскую поэзию, пусть у них и как бы главными персонажами были какие-то другие лица, и другие поэты, но это было именно так. И поэтому я хочу как бы сказать, что вот, пожалуй, что мне остается одно самое важное сказать. К Мандельштаму вернулось его еврейство, его историческое еврейство и очень интересной форме. Когда Мандельштам подвергся травле, конце 20-х годов, в 28-29 году. Травлю это никак не назовешь антисемитской, потому что травили его, ну, Аркадий Георгиевич Гарнфельд его не травил, а Аркадий Георгиевич Гарнфельд с ним просто как бы, ну, пикировался, сказать, в немыслимом. Травил его Давид Заславский, например, да, специалист по травле, тоже еврей. У этой травли не было никакого, ничего такого специфически еврейского. Но эта травля привела Мандельштама к тому, сложным образом, привела к тому, что он полностью разругался, сказать, с советскими писателями. Он написал такое письмо советским писателям, он вышел из всех писательских организаций, в которых он был. Он не подавал руки тем, кто в этих организациях состоял, членствовал. Он первым делом спрашивал, а вы не член там писательской? И те, уже зная эту его особенность, говорили, нет, ну что вы, хотя они, может быть, и были члены. И тогда он спокойно продолжал, хотя догадывался, что, ну, вряд ли какой-то писатель, который много печатается, не член. Неважно, но во всяком случае это был некоторый его бренд, это некоторый, ну, некоторая была его марка. Когда он работал в 29-м году в газете «Московские комсомолицы», к нему приходили как к литературному сотруднику редакции многочисленные, так сказать, желающие опубликоваться в газете литераторы, начинающие и не только начинающие, это все время возникало, да, сказать, вот это все время возникало. И вот он отверг советских писателей как людей, которые пишут только то, что разрешено, да, вот это вот разрешенная литература, ворованный воздух, то, что называл Мандельштам, он их отвергал на корню. И как бы дело не в том, что, сказать, он с ними так в быту обходился, сказать, и формально спрашивал, а вы не член, там, как там это называлось, там, сказать, ну, как, ну, той или другой писатель, тогда их было много. Тогда еще не было единого союза советских писателей. И не только потому, что вот он с ними разорвал, а потому что он написал четвертую прозу. Вот в этот момент написал свою вот эту прозу пощечину, в общем, сказать, писательской братии и всем тем, всему тому, что за этим стояло. Потому что вот корень этой травли, это был как раз в его понимании, и это было совершенно верно. Понимание было совершенно верным, заключался в том, что это вот такие специальные такие люди, которым не место, сказать, вот благородным, как бы среди, вот он сравнивал в данном случае писателей с благородными старыми евреями, пастухами, иудеями, которые со своим скотом по Ханаанской долине, там, сказать, по Иудее кочевали и так далее и тому подобное. Вот тут ему пришли на помощь вот эти вот евреи, да, сказать, этот образ, да, сказать, вот он совершенно, сказать, национально историко обусловленный, и он был образцом чистоты жанра, да, сказать, чистоты поведения, то, что он считал для себя образцовым и чему совершенно не соответствовали, чему совершенно противостояли вот эти вот гнусные писатели. И он был прав, эти писатели его подставили уже под смертельную, как бы, ситуацию, когда Ставский с Павленко написали Ежову донос на Мандельштама, просим помочь решить вопрос о Мандельштаме. И Николай Иванович Ежов, подумав с месячишко, потому что, сказать, за Мандельштамом тянулся шлейф вмешательства Сталина в его судьбу в первом аресте 1934 года, ну, как-то разобрался и помог решить вопрос о Мандельштаме. Его арестовали, и через полгода через две трети года его уже не было в живых. Он погиб в лагере во Второй речке. Так что все это было в каком-то смысле еще и профетическим началом. Я при этом, конечно же, сказать, чего уж, в той упоминательной клавиатуре, в том, что Мандельштам называл как бы тоской по мировой культуре, называя вот такой вот уже условный, не живой, а такой классический акмеизм, тоской, исторический акмеизм, тоской по мировой культуре, конечно же, сказать, все, что полагается, сказать, еврейского присутствовало. Он, конечно же, сказать, знал хорошо библейскую образность, библейскую терминологию, что-то лучше, что-то хуже, Но поэзия – это же не экзамен по той или иной какой-то, так сказать, вербальной специальности. Это совсем другое. Вот. И вот таким непростым образом мандельштамовское еврейство как-то, так сказать, вот, эволюционировало по ходу его короткой, всего 47 лет, но очень яркой и очень существенной для русской поэзии жизни. И, ну, на этом, наверное, я предпочту уже почти полтора часа. Нет, ну, я говорю. Давайте я здесь остановлюсь, и я в вашем распоряжении в плане вопросов, комментариев и чего угодно.
Большое спасибо.